Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Музыкальное приношение. Фестиваль Кейджа в Нью-Йорке. Рок и старость. Волков рекомендует. Народная дива Рене Флеминг. Эстетика стриптиза. Кинообозрение Андрея Загданского. Галилей в Нью-Йорке. Беседа с Борисом Парамоновым. Сегодняшний американский час откроет наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение». Новинки, юбилеи, рекомендации. Что в вашем приношении сегодня, Соломон?
Начнем с фестиваля Джона Кейджа в Нью-Йорке. Кейджу, у него в этом году двойной как бы юбилей. 100 лет ему исполняется 5 сентября, а 8 августа 20 лет со дня его смерти. И по этому поводу в Джулиасе школе провели фестиваль 6 концертов, что само по себе довольно любопытно. Кейдж, я думаю, позабавился тому, что вот как бы в главной музыкальной школе Соединенных Штатов устроили вот такое расширенное мероприятие по ознакомлению с творчеством Кейджа, потому что у самого Кейджа к собственному творчеству было отношение, я думаю, скорее ироническим. Он ведь был настоящий музыкальный анархист, он был также последователем дзен-буддизма и, как мы знаем, ведущим специалистом по грибам.
Он основатель микологического общества Нью-Йорка, в которое я имел честь состоять.
Как раз по поводу грибов он, по-моему, разговаривал с большим воодушевлением, чем о музыке. Это очень-очень его тема увлекала. С Кейджем мне повезло встречаться и разговаривать в его нью-йоркской квартире. Это был незабываемо обаятельный человек, такой цветочек. И общение с ним — это вместо целебных каких-то курсов, потому что ты выходил весь окрыленный, освеженный. У этого человека была особая какая-то такая вот дзен-буддистская аура. По-настоящему в этом учении он разговаривал с человеком легко, спокойно, радостно. Он его успокаивал. Я помню, в его лофте все в зелени было абсолютно. Какие-то экзотические цветы, растения, все. Я сказал: ой, говорит, боже мой, вот сегодня пришла домработница и сломала мне, значит, тут какое-то деревце. Он сказал: наверное, она была сегодня в плохом настроении. И так как-то задумчиво так поглядел на это свое сломанное деревце. И все это было абсолютно беззлобно, без какого бы то ни было раздражения, с философским вот таким светлым взглядом на жизнь.
А в музыке он отражался?
Вот в музыке он как раз был настоящим анархистом. И учителем его в этой области был Эрик Сати, французский композитор, который тоже был настоящим анархистом.
Ну, конечно, у него стреляли в опусах.
Да, и единственный композитор, чье влияние на себя Кейдж охотно признавал, был как раз Эрик Сати. И, по-моему, это влияние было очень благотворным, потому что, скажем, в одном и том же концерте, в фестивале, о котором мы рассказываем, исполнялся опус его под названием «Воображаемый пейзаж номер 4», когда 24 человека управляли 12 по-разному настроенными радиоприемниками. Причем на следующий день появилась рецензия в «Нью-Йорк Таймс», и автор ее саркастически отметил, что сейчас уже просто трудно собрать 12 радиоприемников. Это уже, можно сказать,
устаревшая техника.
Да, антиквариат.
Не зря Шонберг, у которого тоже Кейдж учился, сказал, что это его самый талантливый ученик, но он не музыкой
занимается. Не композитор, он изобретатель. Да, да.
И, конечно, самый знаменитый опус Кейджа — это тот опус, которого он не написал ни одной ноты. 4:33.
4 минуты 33 секунды молчания.
Да, это, конечно, знаете...
Для любого инструмента.
Как сказать, я видел этот опус. Нельзя сказать слушал, не знаю, переживал этот опус, наверное, так было правильно сказать, в исполнении оркестра BBC. Но это же оркестр. То есть сидит целый оркестр, выходит дирижер, перед каждым музыкантом ноты, но ноты пустые. Дирижер открывает партитуру, но партитура пустая. Дирижер поднимает палочку, и 4 минуты 33 секунды вот с этой палочкой стоит, и все музыканты без улыбки, абсолютно молча, с каменными лицами сидят своими инструментами, и все зрители боятся шелохнуться, потому что понятно, что когда играет музыка, можно кашлянуть. Но здесь тоже точно все слышно. Знаете, на меня это привело такое большое впечатление, что нечто подобное мы однажды с Мишей Эпштейном устроили на конференции на Западном берегу, не помню точно, где было. Я тогда очень увлекался всякими этими проблемами, связанными с дзеновской интерпретацией современной эстетики. У меня была такая книжка «Темнота и тишина». И Миша Эпштейн сказал: давайте устроим вот на конференции такой эксперимент. эксперимент. Темноту и тишину устроим в зале. И действительно, мы попросили всех участников этого заседания 4 минуты 33 секунды промолчать. И вот представьте себе, одно дело в оркестре, а другое дело, когда все знакомые сидят, Леша Лосев там сидел, в общем, все наши. И вот все сидят и молча, глядя на часы, ждут, когда кончится это молчание. Надо сказать, что это был... Самые болтливые в мире люди – это филологи на конференции, и вот они все молчат. Это был урок тишины, который надолго всем запомнился, и я сказал, до сих пор благодарен Кейджу за это.
А для наших слушателей сейчас мы поставим фрагмент из звучащего произведения Кейджа, как раз навеянное тем самым Эриком Сати, которого мы только что упоминали. Пьеса эта называется «In the Landscape». Это такое несколько загадочное название, можно перевести как «В пейзаже», сочинение 1948 года. Именно в тот период, когда Кейдж организовал в Северной Каролине, где он тогда жил, фестиваль Сати, 25 концертов каждый день по полчаса с комментариями Кейджа. И вот эта музыка как раз в стиле Сати, по-моему, совершенно прелестна и, во всяком случае, относится к числу моих любимых кейджевских опусов. Ее исполняет пианист Херберт Хэнк, лейбл ECM.
Теперь еще один юбилей.
Да, в 1962 году произошел выход на широкую дорогу нескольких рок-ансамблей, которые просуществовали на сегодняшний момент 50 лет.
Это самый
редкий случай.
Потому что все эти рокеры никогда в жизни не думали, что их музыка, что их ансамбли будут существовать 50 лет, они не были готовы к этому. Рок не готов был постареть. Но это произошло.
Да, ансамбли эти следующие. Действительно, это имена, которые знают все абсолютно, кто за этой музыкой следят, кто ею увлекался, когда бы то ни было. Это Rolling Stones, легендарный английский ансамбль. Это Chieftains, ирландский ансамбль, который занимался фолк-роком, поднял на щит ирландскую народную музыку, и знаменитый калифорнийский ансамбль Beach Boys. И я хочу сразу показать, с чем стартовали Beach Boys, их, быть может, самую знаменитую песню Good Vibrations, которая существует в разных вариантах. Это вариант, который появился на лейбле Nonesuch. I love the colorful clothes she wears, and she's already working on my brain. She's got an excitation. Good, good, good.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире рубрика «Музыкальное приношение. Новинки, юбилеи, рекомендации».
Салама, а теперь я хочу задать вам сложный вопрос. Каким образом рок-музыка может просуществовать 50 лет и способна ли она сохранить тот молодежный запал, которым она началась? Ведь рок-музыка – это музыка молодых, а не старых.
Об этом сейчас много размышляют именно вот в связи с этими юбилеями и в связи с тем еще, что новые записи ветеранов и рока, и фолка, и бардов пользуются значительным успехом. У них есть аудитория, они становятся бестселлерами. Говоря, скажем, об этих рокерах, тут нужно сказать о том, что, во-первых, сами они продержались, то есть здоровье, как говорится, стало лучше в среднем у людей, в частности у рокеров. Как выяснилось, те эксцессы, которым они, как все мы знаем, предавались в годы своей молодости, не побороли, так сказать, их крепких организмов. Наверное, и как-то и современная медицина уже им в этом помогает. Но что в этом смысле, может быть, не менее важно, их аудитория тоже сохранилась весьма неплохо. Это люди, которые до сих пор интересуют музыкой, они ходят в концерты, они тратят приличные деньги, потому что они прилично зарабатывают. И они хотят слушать ту музыку, с которой они выросли.
Значит,
музыку
это...
своих кумиров.
Значит ли это, что у рока появилась классика?
Безусловно, эти ансамбли относятся все к роковой классике. И должен сказать, что переслушивание их ранних записей показывает, что эта музыка выдержала вот это полувековое испытание. Она оказалась не эфемерной. Она производит точно такое же впечатление, может быть, иногда даже и более сильное, потому что, когда эта музыка появлялась тогда, это как бы был прорыв, который, может быть, не всякий мог оценить по достоинству в тот момент. А сейчас, когда мы уже включаем эти прорывы в полувековой культурный контекст, то они выглядят как настоящая классическая музыка.
Соломон, а не может быть, что не появилось просто новых рокеров, которые могли бы составить конкуренцию тем первым пионерам?
В частности, и это тоже. Это то, с чем мы все время сталкиваемся. И то, что я повторяю на протяжении всех моих лет пребывания на Западе. Каждый раз, когда появляется новая звезда, я всегда говорю, нет, это не Битлз. Наступают моменты, ни раз и ни два не наступали, когда казалось, что популярны, скажем, те же Битлз, или те же Роллинг Стоунс, или те же Бич Бойс, идет на спад. Но потом они выныривали. А вот все вот эти однодневки, которыми так увлекаются подростки, все время они появлялись и исчезали.
Собственно говоря, это и есть классика. Классика – это то, что способно регенерировать.
Именно так происходит сейчас с этой музыкой. И те мастера, которые, вот скажем, как Леонард Коэн, ему 77. Он недавно выпустил после длительного перерыва новый альбом под названием «Old Ideas», «Старые идеи», да, не случайное название. Этот альбом стал бестселлером. И изменился ли Леонард Коэн? Нет, он не изменился, он остался верен себе.
Вы знаете, Коэн и «Старые идеи» мне напоминают Бродского. Помните, как Бродский писал: «Я старый человек, я не философ». Ему было 25 лет, когда он это написал. По-моему, 25. Дело в том, что Коэн, он всегда был старым. Вот если Роллинг Стоун всегда молодые, как Голливуд, скажем, да, то Коэн, он как Бродский, всегда старый. Вы согласны?
Я совершенно с вами согласен. И не зря Коэна всю жизнь называют так. Продавец отчаяния, бард тоски. Разве вы с этим согласитесь? Какая же это тоска? Какое это отчаяние? Да, это очень такие глубокие, грустные, значительные рассуждения о жизни и смерти.
Коэн это мудрая печаль, а не отчаяние.
В том-то и дело. Коэн согласен с тем, что в его возрасте он гораздо больше думает о мортальности, да, и это отражается в его музыке. Это размышление о том, что жизнь...
Кроме всего прочего, он провел много лет в буддийском монастыре.
монастыре, а буддисты учат быть готовым к смерти каждую секунду.
В связи с этим обозреватель «Нью-Йорк Таймс» написала о том, что может быть причина успеха вот этих стариков, если угодно, в популярной музыке, в том, что их творчеству, их песням присуща то, что он обозначил словом «гравитас», которое можно перевести приблизительно как значительность, серьезность.
Но лучше не переводить вообще. Это латинское слово, которое должно войти во все языки мира, как оно вошло в английский.
Да, и вот
то, это самое... «Гравитас» — это то, что вы ощущаете, когда носите тогу, так бы сказал Вергилий.
Да, и это то, что мы ощущаем, когда слушаем Леонарда Коэна, в чем смогут убедиться и наши слушатели.
He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom like a sage, a man of vision, though he knows he's really nothing but a brief elaboration of a tube. Going home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than before. Going home without my burden, going home behind the curtain, going home without the costume that I wore. He wants to write a love song, an anthem of forgiving, a manual for living with defeat. Sacrifice recovering, but that isn't what I need him to complete.
Волков рекомендует.
Сегодня я хочу поговорить о своей самой любимой оперная певица. Это Рене Флеминг. Я сразу влюбился в нее, как только услышал ее в первый раз. Ее называют народной певицей.
Ее называют народной дивой, что еще более интересно, потому что слово «дива» означает вообще богиня. По-итальянски «дива», откуда она пришла, собственно говоря, все языки, это просто-напросто латинское слово, которое подразумевает богиню. Кстати, может быть, и мужской бог, диво. И в итальянской опере существует такое тоже понятие. Но вот эта вот народная богиня, за что ее так назвали?
Тут парадокс, по-моему, и в одном, и в другом по отношению к Флеминг. Во-первых, она совсем нетипичная дива. Она никогда себя не вела как дива. Она не выступала словно пава. Она не производит сверхимпозантного впечатления, как полагается настоящей диве. Она очень скромная такая женщина на вид, да, конечно, раз уже она на сцене, она не может быть уж совсем таким серым воробушком, да. Но ни за что не скажешь по ее поведению, что она претендует на какую-то роль суперстар.
Примадонны.
Да, это первое. Во-вторых, что касается народной, ведь она тоже не ищет как бы народной любви, она не заигрывает, она не поет чересчур часто популярный репертуар, наоборот, всегда выискивает какие-то малознакомые оперы. Она здесь, например, дебютировала в роли Татьяны, когда это было для нее очень большой ставкой, она могла серьезно проиграть, ее отговаривали от этого, она выучила эту роль по-русски, пела ее в «Метрополитен». И вы знаете, я в своей жизни лучшей Татьяны не слышал, включая и певица из России.
При этом она, конечно, очень дерзко переходит границы. Недавно она работала с поп-музыкой. Она сказала, что это был визит в параллельную вселенную. Как вы относитесь к таким образом?
Вот к этому я отношусь, должен сказать, скептически. И вот эти последние ее записи, где она заигрывает с другими жанрами, по-моему, к числу ее лучших не относятся. А я хочу порекомендовать сегодня нашим слушателям замечательную интерпретацию партии «Мими» из оперы «Учение богема». И вот здесь Флеминг, вот такая, как она есть, лучшая.
За что вы ее любите,
да,
объясните?
Потому что она в прекрасной вокальной форме, очень психологически все выверено, точно, деликатно и убедительно. Вот. И невероятное обаяние. И все это вместе создает прелестный образ. «Мими» поет Рене Флеминг, лейбл «Дека». Рекомендую.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите о второй части «Американского часа». «Галилей в Нью-Йорке». Беседа с Борисом Парамоновым. «Эстетика стриптиза». Кинообозрение Андрея Загданского.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Татарстане уволены все руководители отдела полиции «Дальний» в Казани, откуда был госпитализирован и умер в больнице задержанный Сергей Назаров. Обстоятельства его гибели выясняются. По одной из версий, Назаров стал жертвой издевательств со стороны полицейских. Предъявлено официальное обвинение участницам группы «Pussy Riot», устроившим 21 февраля так называемую «панк-молитву» у входа в алтарь храма Христа Спасителя в Москве. Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной инкриминируют групповое хулиганство. На 14 марта в Мосгорсуде назначено рассмотрение жалобы на арест участниц группы. Министерство юстиции России получило 68 заявок оргкомитетов на создание политических партий. Регистрация начнется сразу после того, как вступят в силу поправки к закону о политических партиях, принятые Думой в первом чтении. Они значительно облегчают условия создания этих организаций. В поселке Мир в Чегемском районе Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации правоохранительных органов убиты 6 боевиков. Сирийский национальный совет, созданный политическими силами, оппозиционными режиму президента Башара Асада, призвал правительства западных и арабских стран к военному вмешательству. По словам представителя совета, интервенция необходима для защиты гражданского населения от военных операций и репрессий со стороны правительственных сил. В Нью-Йорке в понедельник похоронена погибшая в Сирии американская журналистка Мэри Колвин. Она была убита 22 февраля при обстреле города Хомс артиллерией правительственных сил. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Эстетика стриптиза. Кинообозрение Андрея Загданского. Галилей в Нью-Йорке. Беседа с Борисом Парамоновым. Теперь, когда «Оскаровская горячка» прошла, можно поговорить о другом кино. Например, о фильме, который вызвал острый интерес как благодаря автору, выдающемуся американскому режиссеру-документалисту, так и своей темой – «Будни и праздники парижского стриптиз-клуба». У микрофона ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский. Андрей, прошу вас.
Новый фильм Фредерика Вайзмана называется «Crazy Horse», и переводить его с английского на русский не надо, потому что это название кабаре во Франции, в Париже, у которого такое английское название «Crazy Horse», дословно «безумная, дикая лошадь». Кабаре – это является знаменитым учреждением в Париже. В нем танцуют обнаженные женщины с 1951 года. И кабаре знаменито тем, что считает себя как бы самым изощренным, самым элегантным, самым красивым, самым шикарным, самым эротичным, естественно, зрелищем в Париже, а значит и во всем мире. У кабаре совершенно легендарная история. И вот Фредерик Вайзман делает об этом кабаре фильм. Фильм идет 2 с лишним часа. И прежде чем рассказать немножко вам о фильме, я хочу сказать несколько слов о Вайзмане, поскольку Фредерик Вайзман – фигура принципиальная в американском документальном кино. Он уже совсем не молодой человек, ему за 80 лет. И он пришел в документальное кино из юриспруденции. Вайзман – адвокат. И начал заниматься кинематографом как частью своей гуманистической либеральной деятельности. Его первый фильм, который принес ему огромную славу, и о фильме написаны книги, называется «Titicat Follies». Перевести его на русский язык название – это совершенно бессмысленно, но картина посвящена жизни сумасшедших в тюрьме. И что с ними происходило в начале 60-х годов, как над ними издевались надсмотрщики, в каких условиях все это происходило, сделал фильм этот совершенно знаменитым, нарицательным. И Вайзман продолжил свою карьеру как кинематографист, сделав целый ряд фильмов о государственных институциях в Америке. У него есть фильмы о школе, у него есть фильмы о тюрьмах, у него есть фильмы о госпиталях. У него целый ряд картин, которые посвящены закрытым образованиям, и он погружается в них, наблюдая их. При этом очень важен творческий метод, который работает Вайзман. По-английски методика, которой пользуется Вайзман, это очень важно, называется direct documentary, то есть дословно прямой документальный фильм. И история этого термина тоже любопытна, потому что он начинается в русском языке и в русской культуре. В свое время Дзига Вертов придумал метод, которым он пользовался, и он назывался киноправда. То есть съемки, которые предполагают фиксацию правды, как она есть, никакой постановки, якобы. Из классиков, работающих в этом жанре, известен Фредерик Вайзман и братья Альберт и Дэвид Мейзлс. И знаменитая фраза, которую однажды сказал Дэвид, и его фраза является очень точным определением, что такое direct documentary. Его спросили, а что вы делаете, если человек, которого вы снимаете, находится в кадре, если он встречается с вами глазами, когда вы пишете звук? На что Дэвид ответил, вы должны отвести глаза. То есть, то самое устранение, да, наблюдение, когда вы не вмешиваетесь, вы отводите глаза. Вы снимаете, но вы отводите глаза. Вы не даете возможность прямого контакта авторов фильма и участников. С этой методикой, которую я так долго и подробно рассказывал, Фредерик Вайзман приходит в эротическое кабаре в Париже.
А Автор рецензии на фильм в «Нью-Йоркере» Денби сказал, что Вайзман заработал право на легкомысленные темы, потому что он столько поработал на социальное кино, что может снять что-то красивое, например, голых женщин. Это мне напомнило фразу из Достоевского, который говорил: «Дайте им самую поэтическую картину в мире, они выберут ту, где кого-нибудь секут». Правда, похоже на документальное кино?
Вы знаете, Саша, когда я посмотрел картину, я вышел из зала совершенно обескураженный. И я объясню, почему. Что происходит в фильме? Мы видим подготовку к новому шоу. Как это происходит? Происходит так, как происходит, вероятно, всегда. Есть хореограф, есть художник по костюму, есть художник по свету. Между этими людьми, собственно говоря, и владельцами кабаре происходят все творческие производственные решения. Мы погружены в производственную обстановку. Мы видим, как обсуждаются костюмы. Мы понимаем и вникаем в тонкости той или иной ткани, как она подчеркивает или не подчеркивает, так сказать, округлости женского тела. Мы видим репетиции. Мы смотрим на женщин. Мы видим много обнаженных женщин на экране. Высоких, красивых, обнаженных женщин на экране. Они танцуют, они двигаются, они разговаривают, они опять танцуют. Музыка в основном англоязычная, кстати. И все в целом оставляет у меня ощущение чудовищной убийственной скуки. Именно это меня обескуражило. Я совершенно не понимал, как, глядя на экран, где так много красивых обнаженных женщин, я могу скучать. Может, со мной что-то не в порядке?
Но не только с вами. Первый об этом заговорил Ролан Барт, знаменитый французский культуролог. Дело в том, что в 50-е годы, начиная с 50-х годов, во Франции появилась идея того, что стриптиз – это искусство. И владельцы этого кабаре, Crazy Horse, они тоже считают, что не занимаются искусством. И теперь, когда ЮНЕСКО, например, утвердил как национальное наследие человечества французскую кухню, то вполне можно ожидать, что и стриптиз в списке ЮНЕСКО попадет. А может быть и нет. Но так или иначе, Ролан Барт занимался темой стриптиза, и он сделал очень интересное наблюдение. Он сказал, что стриптиз убил театральность зрелища. Костюмы, музыка, световые эффекты снимало остроту переживания. Секс ушел с эстрады. И об этом же говорят и критики этого фильма. Нагота стриптизерш становится их рабочим костюмом, прозодеждой. Как с этим справляется камера?
Очень интересно и очень правильно. Вы знаете, Саша, что происходит? Мне кажется, что часть проблемы фильма – желание быть абсолютно объективным для Вайзмана. Он считает себя и работает как бесстрастный наблюдатель, который фиксирует реальность. Таким образом, его отношение к тому, что мы видим на экране, никак особенно не проявляется. Он его сдерживает, что и есть его абсолютное право. Но камера и вообще перенос изображений из театральной жизни в двухмерную жизнь на экране имеет свои законы. Я вполне допускаю, что если бы я сидел в кабаре, пил шампанское и смотрел все то же самое, что я вижу на экране, в реальности с запахом, светом, цветом, ощущением плоти передо мной, было бы совершенно другое впечатление.
J'aimerais pas trouver une solution. Moi, je continue à penser que pour faire une première en septembre classe, à un moment donné, il faut s'en donner les moyens.
Когда я первый раз приехал в Париж, ну куда идет русский человек, первый раз приехавший в Париж? В Лувр. А во второй день Фоли Бержер. Тогда я не знал ничего про Crazy Horse, но про Фоли Бержер я, естественно, знал, как все люди, выросшие в Советском Союзе, на французской культуре. И мы с женой, для того, чтобы у меня было алиби, пришли в этот самый Фоли Бержер, где танцевали полуголые женщины с голой грудью, канкан знаменитый французский. Я вам должен сказать, что зрелище было невероятно убогое. Во-первых, мы были единственными европейцами, все остальные зал занимали японцы. В то время, 80-е годы, они были главными туристами в Париже. Шампанское было сладкое и теплое, примерно по вкусу напоминало советское шампанское. И все это зрелище было как будто бы плохие консервы из 19 века. Больше, честно говоря, никогда не пойду туда.
Ну вот, видите, Саша, получается, так мы похоронили с вами и фильм, и стриптиз. Нет, каждый раз я готов судить на основании того, что я вижу. Фильм явно не получился. Объективизм Вайзмана стал его проблемой. Более того, все то, что мы видим на экране, мне кажется, чрезвычайно длинным. Я не могу так долго смотреть, как 5-6 очаровательных женщин танцуют, если мне скучно было через одну минуту. 5 минут – это мука мученическая. Любопытно, должен сказать, что, конечно же, на экране звучит русская речь. Конечно же, среди танцовщиц много русских женщин. 2 раза я рассмеялся в зале, когда идет процесс выбора новых танцовщиц, и одна из, как бы, тренеров, тренера, который работает с хореографом, вдруг по-русски она говорит: подними попку выше, попку вытяни больше. И он спрашивает, ее удивленно, сколько здесь русских? Говорит, несколько, все равно не лучше всех, говорит русская женщина-хореограф. И все в зале рассмеялись в Америке. Но во всем остальном фильм не получился.
Самое любопытное, что сегодня стриптиз или бурлеск, как его называют в Америке, привлекает большое внимание как ученых, теоретиков, которые написали несколько в последнее время книг с гендерной точки зрения, как теперь это принято делать, так и хореографов, которые пытаются возродить бурлеск. Уже снято несколько фильмов, поставлено несколько новых бурлесков. То есть эстетика стриптиза, над которой смеялись еще Ильф и Петров в своей книге «Одноэтажная Америка», сегодня возрождается. В этом фильме, о котором вы так нелестно отзываетесь, показано аж 12 номеров стриптиза. Какой-нибудь из них заинтересовался с чисто эстетической точки зрения, чисто с художественной? Это же балет, в конце концов.
Да, пожалуй, я бы мог сказать, что если я очень доброжелательно посмотрел то, что я видел на экране, я бы сказал, что один номер, такая садомазохистская игра, женщина завернута в канат, она разворачивается, заворачивается, как-то мне показался несколько более изобретательным. Во всяком случае, выделялся из всего того, что я видел остальное на экране. Во всем остальном я подчеркиваю, это было плоско. В заключение я хочу сказать, что мое критическое отношение к фильму никоим мере не распространяется на все работы Фреда Вайзмана. Вайзман – выдающийся кинематографист, но и провал получился у него тоже очень заметный.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В Нью-Йорке заметным успехом поставили одну из самых известных в современном репертуаре пьесу Брехта «Галилей». Труппа классической сцены реанимировала постановку, которая в 1947 году наделала немало шума в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке. Руководитель театра Брайан Кулик сделал ставку вслед за Брехтом на главном герое. Как пишет рецензент «Нью-Йорк Таймс», ведущий театральный критик Америки Чарльз Ишервуд, чтобы оживить чересчур интеллектуальный головной брехтовский театр, нужен особый талант большого актера. В этой постановке роль досталась выдающемуся артисту Мюррею Абрахамсу, которого все помнят по роли Сальери в фильме Формана «Амадей». Окруженный свитой умелых, если не таких же блестящих актеров, Абрахамс играет со скрытым темпераментом и юмором живого полнокровного человека, делая диалектику Брехта достоверной и болезненной. Тут надо вспомнить, что именно эта пьеса Брехта была очень популярна в среде советской интеллигенции. Конфликт ученого с могучей идеологией и ее секретной пыточной машиной инквизиции затрагивал вечно больную тему стратегии, тактики и инакомыслия. Новая постановка «Галилея» позволяет вспомнить об этом и обсудить феномен Брехта с Борисом Парамоновым.
Интересно, что эта пьеса вообще впервые была поставлена в Америке в конце 40-х годов, когда Брехт находился в американской эмиграции. Ее ставил, и в главной роли выступал знаменитый английский актер Чарльз Лавтон. Впрочем, его и американским можно назвать, потому что он не вылезал из Голливуда. Между прочим, его в Советском Союзе мы видели. Сначала в одном из так называемых трофейных фильмов, вывезенных из Германии после войны. А это были на 90%, если не более, американские, голливудские фильмы. Была, среди прочего, показана экранизация собора Парижской Богоматери. Лафтон там играл Квазимода. Устрашающая была картинка. А потом, уже после Сталина, шел в СССР американский фильм «Свидетель обвинения» по Агате Кристи. Там Лафтон играл адвоката. Кстати, в этом фильме единственный, кажется, раз появилась на советских экранах Марлен Дитрих, тогда уже немолодая, утратившая свой ослепительный блеск.
Вы забыли еще один с ней фильм в советском прокате. Катя, знаменитый Нюрнбергский процесс Стэнли Крамера.
Точно, я запамятовал. Но и там она была немолодая. Впрочем, представление молодой Марлен Дитрих мы в Советском Союзе имели. В культовой советской кинокомедии «Веселые ребята» Любовь Орлова была под нее сделана. Без платья, но в цилиндре. Это было посильное подражание тому образу, в котором впервые явилась Марлен Дитрих восхищенному человечеству. В немецком фильме «Голубой ангел» по роману Генриха Мана профессор Унрот. Я-то грешным делом считаю, что самым интересным в этом фильме был великий Эмиль Янгс. Кстати, мы в Советском Союзе его тоже видели. Тоже в трофейном фильме, на этот раз уж точно немецком, «Трансваль в огне», где он играл президента Крюгера, героя Бурской войны, местных голландских поселенцев против англичан, разинувших рот на это золотоносное местечко в начале 20 века. Кстати, это забавная история, нужно ее вспомнить. Этот фильм, как и другой, «Дорога на эшафот» о Марии Стюарт, был сделан немцами при Гитлере в рамках антианглийской пропаганды. И вот оказалось, что нацистские фильмы очень подошли советской пропаганде. Но должен сказать, что никакого пропагандистского эффекта это, как помнится, не оказало. Просто нравились эти хорошо сделанные фильмы. В одном только месте пропагандистский ход дошел до зрителей и вызвал смех. В «Трансвале» комендант английского лагеря для пленных буров был сделан похожим на Черчилля, а для вящей сатиры этот комендант кормил своего бульдога, тоже очень на него, особенно на Черчилля похожего.
Фильм о Марии Стюарт ностальгически вспоминает Бродский в своем известном цикле сонетов. Там были такие строчки: «Мы вышли все на свет из кинозала, но нечто нас в час сумерек зовет назад в Спартак, чьи плюшевые утроби приятнее, чем вечером в Европе. Там снимки звезд, там главное брюнет, там две картины, очередь на обе и лишнего билета нет». Так вот, один из этих фильмов и был тот самый про Марию Стюарт.
Марию играла актриса Зара Леандер, которая оказалась, как мы теперь узнали, шведкой и вообще советской шпионкой, вроде Ольги Чеховой, любимой актрисы фюрера.
Борис Михайлович, я понимаю, что, начиная говорить о кино, трудно остановиться, особенно такому знатоку и любителю экрана, как вы. Но давайте вернемся к Брехту и вот в каком повороте. У нас наметилась тема о немецких эмигрантах в Америке. Смотрите, и Брехт, и Марлен Дитрих, и Генрих Манн, в конце концов, и Чарльз Лафтон, осевший в Голливуде, игравший Галилея на премьере пьесы, тоже что-то вроде эмигранта, скажем так, апартида. Америка и в этом отношении предстает огромным страноприимным домом. Кому этого не знать, как нам?
Прежде всего, интересно, как Брехт попал в Америку. Он из нацистской Германии эмигрировал в ближайшую скандинавскую страну, в Данию. Там он написал пьесу о Галилее.
Первую редакцию пьесы. Он над ней еще долго работал и многое менял.
Потом ему пришлось бежать дальше, в Швецию и даже в Финляндию. Говорю «даже», потому что в Финляндии Брехт оказался в очень интересное время, когда его любимый Советский Союз напал на эту маленькую и вполне мирную страну. Не знаю уж каким образом, но он оказался и в СССР. И самое интересное, захотел ехать дальше. И его отпустили. Он и уехал в Соединенные Штаты, но уже через весь Советский Союз, до самого Владивостока, откуда и отбыл в Америку.
Ему, впрочем, приходилось бывать в Штатах и раньше, еще в конце 30-х годов.
Да, я читал мемуары известного американского философа-марксиста Сидня Хука, сообщившего о Брехте удивительную информацию. Шли московские процессы, и американские друзья Советского Союза всячески недоумевали, как это старые большевики, творцы Октябрьской революции, вдруг оказались шпионами мирового империализма. И в одном из этих разговоров Брехт высказался в том смысле, что если Бухарин, Зиновьев и Каменев оказались на скамье подсудимых, значит, там им и место. Не в том смысле, что они действительные враги и шпионы, а что слабаки. Были бы сильнее и умнее, так не сели бы. Это поразительно циническое высказывание. Но я его вспомнил, прочитав сейчас брехтовского «Галилея». Там он, Галилей, говорит: «Несчастье происходит из неправильных расчетов». И еще: «Страдальцы вызывают у меня скуку». И еще: «В сложных случаях кратчайшим расстоянием между двумя точками становится кривая». Это говорит Галилей. Но, вспомнив свидетельство Хука, можно смело посчитать это словами и убеждением самого Брехта.
И все же нельзя оспаривать искренности левых убеждений и симпатий Брехта. Томас Манн, скажем, после войны из двух Германий выбрал нейтральную Швейцарию. А Брехт из Америки уехал в ГДР, в коммунистическую Германию.
А куда ему было еще деваться? В Штатах за него сильно принялась комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. А в ГДР он, несомненно, ничем не рисковал. Слишком большое у него было имя, чтобы к нему предъявлять излишние претензии. Ему дали театр, он был украшением немецкого коммунистического режима. А на Западе ему пришлось бы перебиваться с хлеба на квас.
Но фрондером он остался. Помните эти его знаменитые слова после восстания рабочих в ГДР в мае 1953 года? «Правительству надо бы сменить народ».
Эренбург в мемуарах несколько слов написал о Брехте, что все его расчеты были просчетами поэта. Конечно, я не кину в него камня. В любом случае, Брехт нравится мне больше Каменева, Зиновьева и даже Бухарина.
А что вы, Борис Павлович, скажете о пьесе «О Галилее сегодня»? Она, как уже было сказано, была чрезвычайно популярна в Советском Союзе, потому что поднимала острые для того общества проблемы сопротивления инквизиции. Кроме того, Брехт был дозволенным модернистом. Через его театр до нас доходила современная эстетика. В те времена были такие авторы-заместители. Вместо Улисса Джойса такой же мифологизированный кентавр Абдайка. Вот и Брехт был таким разрешенным авангардом, который тянул нас в поэтику 20 века подальше от рептильного соцреализма, за что мы его так и любили. А как, по-вашему, себя чувствует Брехт и его Галилей в 21-м столетии?
Мне понравилась пьеса. Знаете чем? В ней наличествует очень тонкая стилизация того, что получил название естественно-научного материализма. И не как методология наук о природе, а как мировоззрение левых кругов, начиная чуть ли не с 18 века до советской идеологии 20-х годов. Вот этот самый вульгарный материализм, очень умело стилизованный, предстает в каком-то первоначальном жизненном блеске. Именно жизненном, а не идеологическом. Видно, как это мировоззрение не только науку двигало, но и создавало новый тип человека, причем перспективный тип, больших людей создавало. Знаете, что мне эта пьеса напомнила? Стихи Слуцкого, тоже умевшего поднести уже архаическое советское миропонимание в неких его первоначальных поэтических потенциях. Тут работает момент ностальгии. То, что умерло, уже не опасно, а может быть и красиво. Понимаете, не какой-нибудь зачуханный советский академик Федосеев, а Тургеневский Базаров, Клод Бернар, а не Лысенко. При этом сам Брехт – человек, конечно, уже иного миропонимания, значительно усложнившегося. Ведь в том, что говорят у него попы, тоже много правильного и гораздо более тонкого, чем галилеевские законы механики. Один из них говорит: «Песчинка, попавшая в устрицу, делает ее больной, но эта болезнь создает жемчуг». На что Галилей ничем возразить не может, кроме: «А я хочу есть здоровые устрицы». Полнота человеческого бытия не вмещается в законы механики. Уж Брехту, поэту, это, бля, не знать.
Да, больная устрица – это уже другой немецкий эмигрант, Томас Манн с его философией болезни. Только она и превращает обывателя в художника, по его теории. Впрочем, для немецких изгнанников сама эмиграция была болезнью, причем неизлечимой.
Верно, хотя Томас Манн был, если можно так сказать, королем немецкой эмиграции. Это была культурная фигура, совершенно бесспорная, а Брехт как раз спорная фигура.
Как же, Томас Манн тогда сказал: «Немецкая литература там, где я», и был прав.
Не зря Томас Манн жил в почете и неге, выстроил себе дом на океанском берегу в Калифорнии. Понятно, что не это в нем главное, но именно вот такое внешнее преуспеяние вызывало антипатию у многих немцев, далеко не последних людей в эмиграции. Например, у Альфреда Дёблина, автора знаменитого романа «Берлин Александерплац». Томас Манн в ответ писал: «Я в Америке выучил английский язык и читал всюду лекции, а Дёблин до этого не снизошел». Тут, кстати, некоторое преувеличение. Все эти лекции переводила на английский дочь Манна Эрика. Ну, а уж прочесть английский текст он управлялся.
Зато Дёблин после войны занял крупное положение в оккупационной администрации, так что ему воздали должное. Оправился человек от нужды и другим помог.
Был еще один вполне преуспевавший немецкий эмигрант – Ремарк. На Западном фронте «Без перемен» был международным бестселлером. Ремарк был настолько состоятелен, что мог покупать картины импрессионистов. Он собрал коллекцию, которую после его смерти его вдова Палет Годар продала за 5 миллионов долларов. Это было в самом начале 80-х годов. Сейчас эта коллекция стоила бы раз в 10 больше. Палет Годар, кстати, была до Ремарка замужем за Чарли Чаплином. Снималась у него в «Новых временах» и «Диктаторе».
Мы, кажется, опять вернулись в кино.
Да, значит, пора закончить. Я только еще одну деталь приведу из тех же воспоминаний Сидни Хука. Он пишет, что Ремарк был в Нью-Йорке, когда Гитлер одержал победу над Польшей. Ремарк останавливался в тогда немецком районе Нью-Йорка Вашингтон-Хайтс. И вот, идя по улицам, он видел, что чуть ли не из каждого окна вывешивался нацистский флаг. Американские немцы радовались победе исторической родины.
Знаете, я ведь жил в этом районе, где еще встречал беженцев из Германии и Австрии. Уже они нацизму точно не сочувствовали. Среди них, между прочим, была семья Киссинджера. Он там и школу закончил. А моей соседкой по лестничной клетке была фрау Шойер, которая пела Шуберта, когда мыла посуду, я через стенку слышал. И хозяин мясной лавки Йозеф, который всегда ходил в бабочке. Между собой они говорили по-немецки. Это про них Ремарк сказал американскому репортеру. «Я не тоскую по Германии, я же не еврей».
Понятно, что не сразу в Америке разобрались, что такое нацистский режим. Но каково было Ремарку? Эти-то полотнища со свастикой куда больше значили в его жизни, чем все импрессионисты.
All the sharp hands, pretty dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has back heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears back heat, dear.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Борис Парамонов и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Жди ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честный выбор в России происходит.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.